«Они начинают впадать в нетерпение», — сказал он однажды. «Знают, что мы можем защищаться годами. А первыми с нехваткой пищи столкнутся именно они. Пока что экономят снаряды и драконье масло, а потому мне кажется, что скоро попытаются устроить что-то крупное. Мы должны быть готовы». Но и следующие дни проходили под посвист снарядов, грохот машин, в огне и дыму. Монотонно, один за другим. Корабли охватывало пламя, и они тонули, пожары гудели в каменных домах и разливались по крышам, кричали и стонали раненые. Мы кашляли на стенах, ели юшку из горшков, водяные колеса с громыханием проворачивались, снаряды скатывались по желобам прямо к машинам, дым заслонял небо. Я носился верхом по пустым улицам среди тлеющего мусора и встающего над домами пепла. Было это время, что тянулось бесконечно. Но была это и величайшая из осад. Несколько раз я видел, как огненные корабли разлетались с грохотом. Ульф утверждал, что или король змеев, или кто-то из его деющих сумел заклясть их именем богов, что зажигало все драконье масло за раз. Кроме того, когда я стоял рядом с ним на башне около барабана, видел, как он протягивает руки, словно указывал направление атаки с обоих флангов, и одновременно что-то упрямо бормочет на своем гудящем и потрескивающем языке. Казалось, ему нужно для этого немало сил. Он прикрывал, бормоча заклинаниями, глаза, на висках проступали вены, а по лицу тек пот. Позже он начинал выкрикивать слова, повторяя их раз за разом со все большим нажимом. Я не знал, что оно должно вызвать, но однажды увидел, как все наши снаряды, что как раз ушли в воздух, начинают сворачивать, собираться, словно птичья стая, создавая один ком огня, камней и железа, а потом все вместе падают на одну галеру, разнося ее на куски. В другой раз он кричал на идущий в сторону порта корабль, повторяя «Теммата перкеле наула!», пока я не заметил, как большой скорпион на его носу подскакивает при каждом выстреле и вдруг, выбросив очередной снаряд, вырывается задней частью с палубы, ломая доски и разбивая нос корабля. Галера начала набирать воду и повернула в открытое море, а за ней и остальные, оставляя на произвол судьбы тонущих моряков, кричащих в воде среди разбитых досок. В другой же раз наш большой трибушет на опорной стене без видимых на то причин разлетелся при выстреле, давя несколько человек и разбрызгивая зажигательный снаряд на стену под собой. Это были немногочисленные случаи, когда я видел нечто странное, связанное с силой имен богов, но в остальном продолжалась обычная, кровавая, но совершенно естественная осада. Война, в которой убивали метаемые машинами снаряды и огонь. Однажды среди обычных снарядов, метаемых в нас флотом змеев, оказались большие сосуды, что разбивались о стены и улицы на мелкие кусочки, разбрасывая во все стороны отвратительно воняющие останки людей и животных. Я полагал, что это скорее неприятно, чем опасно. Однако Ульф и Фьёльсвин оказались этим потрясены сильнее, чем зажигательными снарядами, и сразу же послали на фатунов, чтобы те облили все те места драконьим маслом, а через какое-то время приказали открыть шлюзы и смыли горящие останки в море. Наши песенники даже поссорились из-за этого, выкрикивая слова, которые звучали как «Environment», «Айкологхи» и «Фокенлор». Только какое-то время спустя Ульф пояснил, что в таких гниющих останках могут жить невидимые глазу червячки, которые — суть духи болезней, а зараза в осажденном городе — это факин конец. В остальном же мы выходили на службу, возвращались в верхний замок, где ели, мылись и пытались спать. Мы редко делали что-то вместе, я имею в виду ночных странников. Когда осада начиналась, мы надеялись, что станем выходить за стену, чтобы убивать предводителей змеев или уничтожать их машины. Но они находились на море, и, несмотря на частые атаки, так и не сумели высадиться на пляжах восточного побережья. Мы же сидели за стенами. Потому у каждого была служба на одном из участков, и мы редко виделись. Однажды Грюнальди даже сказал, что хотел бы, чтобы змеи высадились на острове, потому что тогда, по крайней мере, до них можно было бы добраться. А потом все изменилось. Пришло странное время, которое я помню, как помнится бред после тяжелого жара. Время ужаса и темноты. Расскажу об этом так, как сумею, хотя предпочел бы позабыть. Но то, что случилось в ледяном саду, должно быть рассказано. Однажды, во время не слишком ярого штурма, обычного, когда флот плевал в нас снарядами, а мы стреляли по ним, мы увидели паруса на юге. Я тогда стоял у барабанов и совершенно бездумно вместе с другими начал отбивать сигнал. «Паруса с юга! Паруса с юга!» А потом до меня дошло то, что это значит. Масса крохотных пятнышек обсела горизонт, появлялись там все новые, но прошла по меньшей мере большая водная мера, прежде чем мы увидели флот во всей красе. Были это большие корабли, шли они в несколько шеренг, под парусами и на веслах. Я знал их, знал звук рогов, которыми они переговаривались, знал знаки на красных флажках, что бились на вершинах мачт. Подземное лоно. Пришел Амитрай. С ровным движением рядов весел, с глухим стуком барабанов, задающих ритм гребцам, прикованным к веслам, прибыл флот праматери. Шли корабли с широкими бортами, режущие воду окованными таранами, торчащими перед носом, с раздутыми квадратными парусами, с палубами, полными воинов. Один за другим. Я смотрел со стальными с опорной стены, в молчании и ошеломлении, а корабли близились, становясь в длинные ряды и спуская паруса. Флот змеев ответил хором своих мрачных рогов, волчьи корабли стали поворачивать в сторону строя амитрайских галер, тоже становясь в несколько шеренг. Пару ударов сердца я тупо смотрел на корабли, крохотные отсюда, словно зернышки, пока до меня не дошло, что я один из немногих, который знает, на что именно я смотрю. Я подошел к барабану и взял палки. «Это Амитрай! Это Амитрай! Две флотилии Северного флота! Тимины из Нагдилии и из Уйгарабада!» — выстучил я, и через миг барабаны по всей крепости ответили. «Филар, на башню!» Я несся по улицам еще более пустынным, чем прежде. Весь сад погружен был в ужасную тишину, с которой я не сталкивался вот уже многие недели. Я слышал только стук копыт моего коня по каменным улицам и даже крики морских птиц и плеск воды в каналах. Словно я оказался один во всем ледяном саду, и точно так я себя тогда чувствовал, будто все, кроме меня, уже умерли. Вид кораблей праматери объял меня страхом. Естественно, страх за эти недели осады стал чем-то привычным. Я с ним пробуждался и засыпал, ел его и пил. Страх перед каменным шаром, летящим с такой силой, что может разбить стены или разорвать человека в клочья. Страх перед вьющимся оранжевым огнем драконьего масла, прожигающим на вылет все, чего только он коснется. Но это был страх, ставший привычкой. А то, что я почувствовал, увидев паруса Северного флота, было другим. Словно страх перед проклятием или демоном. Я чувствовал, что на каком-то из тех кораблей стоит Нагель Ифрия, спрятавшись под свой красный пустынный плащ, со странным белым лицом, укрытым капюшоном, и казалось мне, что она прибыла именно за мной. Я одновременно чувствовал гнев и желал ее убить, но не знал, как я мог бы это сделать. Когда я добрался до башни, то застал там обоих. Ульфа и Фьёльсвина. Они стояли, опершись о зубцы, глядя на флот, разворачивающий ряды.
«Было бы чудно, но я бы на это не рассчитывал», — говорил Ульф. «Твои коллеги не столь глупы. По крайней мере, сложению они обучены. Какие у них были отношения?» «Наилучшие на станции. Эти двое и Калло держались вместе». «Может, и не так, чтобы совсем дружно, но если возникали споры, они всегда были по одну сторону. Естественно, теперь игра идет по-крупному, и они вцепятся друг другу в глотки, но случится это не раньше, чем мы погибнем».
«Королевство за подзорную трубу», — сказал Нит-Исефни.
«На этом расстоянии я вижу», — сказал мастер Фьёльсвин. «Могу тебе рассказать». «Пока не происходит ничего. развернули строй и смотрят один на другого. Приготовили катапульты, но без суеты. Ждут. В готовности. На тех больших триерах полно лучников, теснят с обоих бортов.
Ну так, для порядка. Мы не достанем их с такого расстояния.
Нет, они на две дистанции выстрела от наших самых больших трибушетов.
О, змеи спускают лодку.
Мы стояли подле зубцов, а в заливе маячили ряды кораблей, колышущихся на волне. Где-то между ними плыло крохотное пятнышко лодки. Дул ветер, шумя в сигнальном семафоре и трепеща флажком со знаком древа на шпиле башни. Крепость пребывала в натянутой тишине. Через какое-то время лодка змеев снова показалась между амитрайскими кораблями и пошла на веслах к своему флоту. На кораблях запели рога и барабаны, развернулись паруса, а потом и те, и другие взяли курс на запад, на остров, который змеи сделали своей базой. Мы стояли, пока все они не развернулись в сторону порта кормой и не начали исчезать за горизонтом.
«Филар, передавай. До третьей стены. Натягивать и ждать. Порты, людей на все стены. Следить и ждать», — сказал ночной странник.
«Они не атакуют?»
«Пока что должны посовещаться. Но скоро начнется, причем с таким притопом, какого мы еще не слыхали».